Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. В студии радио «Логос» Елена Истомина. И мы продолжаем программу. Вернее, сегодня наша заключительная встреча из цикла «Разговор с мамой Ларой». Лариса Ивановна Свиридова, врач-педиатр, семейный психолог и автор сайта «Мама Лара», снова у нас в гостях. Здравствуйте, Лариса Ивановна.
Здравствуйте. Я сразу же скажу, давайте не будем уж прям так говорить заключительное. Если наши слушатели откликнутся вопросами, интересом каким-то, да, то, наверное, можем еще потрудиться.
Хорошо, мы будем только очень рады. И сегодня тема нашей беседы – воспитание с пеленок. Лариса Ивановна, правдиво ли, на ваш взгляд, давнее мнение такое, что воспитывать нужно, пока дитя лежит поперек кровати?
Воспитывать дитя нужно от рождения до 21 года. Конечно, методы они могут быть разные. Говорят, не воспитывать, пока поперек кровати лежит, а наказывать физически. Конкретно к физическим наказаниям имеет отношение, насколько я помню.
Говорят, что поздно, да, бить?
Уже вот как поперек кровати лежала, тогда надо было, а сейчас уже поздно.
Вот в наше время очень большое количество методик воспитания, да, то есть мы встречаем это в книгах, там тоже на каких-то сайтах, авторские методики. Это как зарубежные, так и отечественные авторы. А каким из них, на ваш взгляд, можно довериться или лучше прислушаться к себе? А может быть, даже прислушаться к советам мамы, свекрови или просто голосу своей материнской любви?
Ох, это очень сложный вопрос, потому что, видите, мы растем в таком быстро меняющемся мире, и он нас обманывает своими какими-то обещаниями чего-то там, видимостью того, что, сейчас это, например, распространено, что, о чем вы говорите, что вообще нужно ребенку, как вы можете об этом рассуждать, как вы можете опираться на свой опыт, если нашему ребенку придется жить совершенно в другом обществе. С другими технологиями, с этими компьютеризацией, роботизацией, всем, что грядет в нашу жизнь, приходит. И это очень сильно сбивает. Когда вы говорите о том, что у нас есть очень много авторских методик, вы имеете в виду развитие все-таки, а не воспитание? Или воспитание тоже?
Я, например, в свое время читала Бенджамина Спока, очень была увлечена и прям строго соблюдала все, что он там пишет. И теперь я сомневаюсь вообще, правильно ли я делала. То есть тогда это именно мнение навязывало, что Бенджамин Спок – образцовый педиатр.
Это же была идеология на самом деле, потому что в Советском Союзе, а мы с вами их все-таки еще застали это время, и воспитательные моменты, они тоже нам достались в наследство от того времени, там же нужно было что? Там нужно было, чтобы женщина вышла на производство очень быстро, чтобы ребенок остался один. Нужно было это подтверждать какими-то теориями, и педиатрическими, и так в педиатрии появился подход кормления по часам, сцеживание обязательное, как будто бы это стимулирует лактацию, как будто бы если женщина не будет сцеживаться, у нее не будет молока, и прочие вещи, которые лежали и были базовыми, и преподносили женщине как единственная возможная такая истина, на самом деле были идеологией. Если женщина не научится сцеживаться за 56 дней, если она не приучит за это время ребенка к режиму, она, выйдя на работу, вообще ничего не сможет уже тогда, понимаете? Она не сохранит лактацию, потому что ей надо сцедиться во время этого производственного процесса, выйти, мужчины покурить, женщины сцедиться. А она не сможет оставить сцеженное молоко ребенку, чтобы его кто-то там покормил. Она потеряет лактацию через там... И это было вот так вот. И Спок, который предлагал оставить ребенка одного, плачущего, показать ему сразу же после рождения его границы, научить его успокаиваться самому. Откуда это все? Это от необходимости женщине бросить ребенка одного, уйти. Поэтому, это вот такой подход, если вы имеете в виду это, то да. Ну, есть и сейчас какие-то вещи, конечно. И, кстати, у нас очень много таких качельных вещей, да, которые раскачиваются и приходят как последствия того, что было наделано. Вот в современном обществе это очень видно. Я отслеживаю это. Например, смотрите, то, что вы рассказываете про Спока и про необходимость так кормить по часам, привело к тому, что когда выросли эти девочки, которые так воспитывались, среди них стало возможным популярность такая бешеная темы кормления не по часам, кормления долго, 3-5 лет, до тех пор, пока ребенок сам не откажется кормить. Да, вот это вот все время ребенок на руках, спим вместе тоже там непонятно сколько лет. И вот это вот все. Почему стало таким популярным? Да потому что выросли девочки травмированные и чувствующие, что вот им это не додали матери, что они этого недополучили, и теперь компенсаторно они хотят дать это своим детям.
То есть из крайности в крайность.
Да, получается. А теперь, когда прошло 20 лет вот этой популярности, пришла новая волна, и пришли новые споки, которые, ну, их зовут теперь по-другому. Это там новые специалисты, часто это зарубежные специалисты, которые, например, вот сейчас там приучение к сну, к самостоятельному, когда так структурированно, но достаточно жестко младенца там тоже приучают. Ну, не так, как Спок оставили, и пусть орет. Сегодня 3 часа орет, завтра 2 часа.
Нет, потом... у него там не больше 15 минут.
Ну, а здесь какая-то более сложная технология, но она то же самое, про то же самое. И она стала популярной, как обратное движение качели в другую сторону. Вот, поэтому вы спросили про что, на что вообще опираться, да? Ну, на знание, возможно, детской психологии. Вот сейчас если раньше это была, опять же, традиция, и не нужно было сильно задумываться, просто из поколения в поколение люди опирались на одно и то же, то теперь, допустим, чтобы пеленать ребенка, чтобы я рассказала так красиво женщинам, почему нужно пеленать ребенка, я должна объяснить это с точки зрения психологии. Раньше просто его пеленали и пеленали, потому что так делали все.
Почему? Чтобы ножки не были колесом?
Нет. Нет. Ребенок рождается из тесной матки. И он считает себя, он знает о себе, о своем существовании от прикосновения к стенкам матки. Он думает, что он круглый. Он воспринимает себя как вот матку, ну, по форме, да. И когда он рождается, один из стрессовых моментов, который очень сильно его тревожит, приносит очень много дискомфорта, страха, это отсутствие этих границ. Он не готов к этому сразу. Ему нужно к этому большому пространству привыкнуть, ему нужно довериться ему. Ребенка, если посмотреть на ребенка, младенчика, он вот ходуном ходит, да, лежа на поверхности стола, да. Посмотреть на трехмесячного ребенка, он уже лежит спокойно, ручками там, да, уже их в рот тянет, он спокойно поднял ножки, держит их, накачивает себе пресс. А вот младенчик, он вот прям вот такой, это же видно. И стоит положить на него руки или взять его на руки, к себе прижать, да, он успокаивается. Почему? Потому что он получает эти границы, потому что он получает вот эту вот, ну, матку уже вот в этом мире, в другом. И пеленки, они нужны для ребенка за тем же самым, чтобы на время адаптации, особенно во сне, когда, да, вот, ну, все же знают, чтобы заснуть ребенка, чтобы спать спокойно, ему нужны вот эта защищенность такая маточная, которую пеленками можно заменить.
Ну, отсюда тогда вопрос у меня возникает, а ваши курсы по подготовке молодых родителей основаны на какой-то авторской методике или больше вот как раз на опыте врача-педиатра, психолога, то есть знающего и детскую психологию?
Я, знаете, в своем становлении очень много, конечно, взяла из психологии, из знаний о психологии, и очень много взяла из традиции. Я очень интересовалась русской традицией, этнографическими исследованиями, и как-то пыталась это все вместе сочетать. И очень многие вещи, понимаете, что делали наши предки, они обоснованы, но они эмпирическим путем выходили на это. Ведь все же, что оставалось традицией, было призвано к тому, чтобы человек жил, человек становился зрелым, крепким, сильным, таким здоровым, да, ну вот во всех отношениях. И получается, что это соответствует психологическим знаниям моим. Ну и поэтому это потихоньку вот так модифицировалось, сливалось.
Лариса Ивановна, у нас есть несколько вопросов от наших слушательниц. Первый вопрос. О приучении к горшку. Многие педиатры и психологи говорят, что нет особого смысла приучать ребенка к горшку до 2 лет. Ребенку 1 год и 8 месяцев. Отказывается садиться на горшок, ему нормально ходить в мокрых штанишках. Знакомая мама советует отстать от ребенка, еще раз начать приучать в летний период. Но сыну летом будет уже больше 2 лет. Что делать?
Видите, у нас тут есть 2 перекоса, как часто бывает. Есть лагерь правый, который пользуется такой идеей о раннем приучении ребенка, о так называемом высаживании, когда ребенка прям с пеленок приучают. Ну, сначала пись-пись, там а-а-а над тазиком, да, вот, и там целые технологии, ну, на мой взгляд, очень травматичные, ранние. Ну, приучение, да. И есть вот это вот связанное, я думаю, с памперсами, с тем, что к нам пришло с Запада, когда говорят, да вообще не парьтесь, пусть ходит в этих памперсах. Потом он становится взрослым, смотрит на своих родителей, на старших братьев, сестер, и ему хочется так же. И он уже осознанно идет и писает в горшок. Ни то, ни другое не есть хорошо. Понимаете, второй год жизни, вот вдумайтесь, насколько... Это Господь, конечно, создал так человека. Насколько все там продумано. Вот представляете, на первом году жизни все удовольствие ребенка, оно во рту. И это нужно для того, что когда ребенок сосет, он получает огромное удовольствие. И это нужно для того, для чего? Для того, чтобы он сосал грудь. Для того, чтобы он вытаскивал из нее, из любого там, соска тугого, молоко, жизнь, чтобы он рос. А на втором году жизни эта зона перемещается, она уходит с области рта. Куда? Извините, в анус, в сфинктеры. Для чего? Для того, чтобы он приучился к гигиеническим вот этим всем вещам. И это нужно не для того, чтобы его заставлять там это делать, да, приучать. Вот это тоже приучение. Оно у нас часто очень вообще воспитание. У нас, знаете, сводится к некой идее о дрессировке. Вот если говорить о приучении к горшку, я не про дрессировку. И не про то, что нужно усадить ребенка на горшок, просто зная, что утром он чаще всего какает, да, посадить возле телевизора или захламить его там игрушками, и вот это мы так его приучаем к горшку. Ну что за бред? А потом он будет бедненький сидеть взрослый в туалете и читать книжки, чтобы покакать. Нет, приучение к горшку – это пожелание такое родителей. Это такой посыл, который вот так примерно выглядит. Слушай, ты уже большой. Ты помнишь, ну ты же знаешь, что мы сходим с папой вот в туалет, у нас там есть горшок большой белый под названием унитаз. А у тебя вот новый, вот смотри, мы тебе купили горшочек, он такой классный, красивый. Он маленький, потому что ты тоже небольшой, тебе просто на унитазе неудобно пока. Давай, вперед. И дальше терпеливое ожидание и постоянные отношения. Почему я считаю, что подгузником, если вы и пользовались одноразовым в первый год жизни, на втором году жизни его категорически нужно снимать. Потому что эта тема во второй год жизни, она важная. Там все вокруг горшка. То есть не то, чтобы это там навязчивость какая-то, но это отношения, которые выстроены вокруг этой темы. Все, оно пройдет, потом и все от этого горшка мы уйдем. А так, да, у ребенка там много чего. Он иногда хочет обрадовать маму и несет ей тогда горшок, и он там покакал, да. Иногда он может ей, он разозлится, и он ей отомстит за что-то, написав ей в ботинки, ну, например, да, или то есть это, туда вплетается много чего. Надо приучать, опять же, вопрос как, да. Вот таким спокойным, поддерживающим тоже таким подходом.
Еще один вопрос, но уже о воспитании более старшего ребенка. Сыну 3 года 4 месяца. Дома вообще ничего не хочет делать. Слушать книги, учить буквы, складывать пазлы, играть в кубики, рисовать, лепить. И у меня, и у свекрови огромное желание заниматься сыном, а он ничего не хочет. Приходится наказывать. Ходит по дому с игрушечной болгаркой и тешит углы, а потом просит включить ему пылесос и убирает в квартире. или на кровати прыгает, или просит ему вентиляторы рисовать и вырезать, а заниматься не хочет. Также не хочет учиться кататься на самокате, ничего не хочет, отвлекается по мелочам. А вот в садике обратная картина. Рисует, собирает кубики, ну и так далее. Да? Еще начал коверкать слова, хотя все выговаривает и очень хорошо разговаривает для своего возраста. Как заставить сына сидеть и заниматься, а не шататься по дому или прыгать на кровати?
Прекрасный, чудесный, здоровый ребенок. Отстаньте от него. Если вам со свекровью хочется заниматься, идите в детский дом. Там есть дети брошенные, и занимайтесь с ними. Потому что этот ребенок, смотрите, он же не то чтобы ничего не хочет делать. Он прыгает на кровати, потому что это очень, это его потребность в движении. Он там болгаркой, да он пацан, потому что ему не эти буквы. Зачем в 3 года буквы, о чем вы говорите? А он с болгаркой ходит, потому что он же папин сын, понимаете? Ему нужно гвоздь. Гвозди, ему нужны молотки, ему нужно в хозяйство вот это вот, да. Он что там у вас еще пылесосит? Прекрасный помощник вообще. Чего он не хочет? Делать того, что вы хотите? Ну так вы разберитесь вообще со своими ожиданиями. Более того, смотрите, он идет в коллектив детский, и он там делает все это, значит, у него нормальное все с, как бы, с деятельностью, с любознательностью, да. И в среде, в детской, где все на это настроено, он делает ровно то, что, ну, как бы от него ждут. А вы просто ему навязываете, ну, лишнее, да, и он сопротивляется, как пока еще крепкий пацан, у которого есть еще силы сопротивляться. А потом, может быть, вы его подавите настолько со своей свекровью, вот этой женской, вот этой вот какой-то идеи, а совершенно, ну, настолько ошибочной про развитие, про то, чем вообще он должен заниматься и чего он должен хотеть, вы его подавите, его уникальность, может быть, он уже не будет сопротивляться.
То есть это совсем не означает, что у ребенка есть какие-то задатки, желание заниматься физическим трудом, и абсолютно отсутствует потребность, допустим, в каком-то интеллектуальном развитии.
Да,
может, они этого боятся?
Извините, я говорю, плохое слово сказала. Зачем нужно вообще это интеллектуальное развитие? Mm-hmm. Зачем оно нужно? Оно сейчас настолько посажено на божничку, и настолько у нас развивают культ детей такой, очень рано. Да, культ, что приходит ребенок. Вот у моей подруги есть частный детский сад. А она известна в нашей округе как человек, который адаптирует самых сложных детей к социуму. После ее детского сада ведут в обычный детский сад, когда там ребенок на самом деле настолько не адаптирован социально, бывает. И вот приводит ребенка, я часто это наблюдаю, вот ребенок до 100 считает, до 200 считает, ему 3 года. При этом он, я говорю, слушай, ну надо же, какой он развитый. Она говорит, ну да, только какает и писает, он штаны в 3-3,5 года. Гулять не гуляет, потому что у него ножки слабенькие в 3,5 года. Дети идут гулять, а он остается в детском саду. Я говорю, почему он не пошел? Так он не дойдет, они сегодня в соседний двор пошли, маленький поход. Почему? А потому что его мама привозит на машине и заводит просто на первый этаж детский сад. А потом вечером приезжает и увозит на машине домой. А в выходные дни они сидят около компьютеров. Они с мужем там работают, а ребенок около своего там и какой-то игрушки сидит. Вот вам полное эмоциональное и физическое отставание, а интеллект высокий. Зачем? Зачем это нужно? Что это поможет ребенку жить? Так что надо задумываться об этом.
Еще такой вопрос. Ребенку 4 года. Будет вот на днях и устраивает истерики по любому поводу. Одна из недавних истерик как раз потому, что сейчас зима уже близко. Почему на улице нет снега? И он задал этот вопрос матери и закатил очередную истерику. То есть она его не может никак успокоить.
Ну, знаете, есть возраст, когда ребенок, ну, так вот, очень ярко себя проявляет. И тут ситуации рознь, надо понимать, что происходит в семье и вообще с ребенком. Есть дети истероидные по своей натуре.
Родились такие.
Да, ну вот эта вот истеричность, она в них генетически обусловленная. И это ни хорошо, ни плохо. Ведь из истериков, ну вот таких истероидных детей с большой, ну как бы проявленностью вырастают учителя, преподаватели, актеры. Я вот сижу тут, выпендриваюсь перед вами, потому что у меня есть это во мне, да? Но это то, что конструктивно применяется да, вот. Но для этого надо определенным образом ребенка и воспитывать, да, и направлять. А есть, когда у ребенка нет этого выхода, его не воспитали, он не развил каких-то навыков, благодаря которым он сможет это проявить, да, привлечь к себе внимание, где-то выступить. И тогда это может быть вот как бы истеричностью такой бытовой, а может уйти вообще в психосоматику, и человек будет болеть. Вот как бы и болезни будут иметь истерическую основу. Поэтому, потому что ребенок, например, смог привлечь к себе внимание единственным способом, заболев, да, когда-то. Ну, а потом это все закрепляется. Может быть, у этого ребенка, про которого сейчас идет речь, вот представляете, ему еще нет 4, а он заметил, что в этом году как-то странно осень наступила. Как-то она очень долго длится, и почему-то нет долго снега. Это же что нужно иметь? Это он особо как-то чувствующий ребенок. И нет ли там вот в будущем там какого-то, не знаю, режиссера, да, какого-то там актера или писателя, да, ну там, я не знаю, кто там вырастает. Как мама ответила на этот вопрос, да? Может быть, она от него отмахнулась, может быть, она сказала, ты задаешь глупые вопросы, отстань, да? Не знаю, то есть тут нужно разбираться. А может быть, это просто, знаете, бывает в семьях, где родители, где-то возраст, когда ребенок разбирается, насколько он может влиять на мир, да? Он разбирается, насколько его слова значимы, насколько к нему, ну, прислушивается. Он может быть не истериком, он просто эту тему сейчас изучает. Тему власти своей в отношениях с родителями. Ну, власти не в смысле власти силы, а в смысле значимости, да. Если в семье принято, знаете, вот так вот ходить по стойке смирно, все вот как бы там очень много ребенку чего запрещается, может быть, это вот как накопленная такая вот вещь, которая просто реализуется в срывах таких истерических.
А наоборот, что, допустим, вседозволенность, может быть, она опасается именно этого, что она делает не так,
и
что
может делать? Быть и так, да. Ну, вот это надо разбираться. Да.
То есть так нельзя.
Может быть,
так,
она, ведь... да, вот именно в эти моменты только обращает на ребенка внимание. Все остальное время она там, ты настолько занята, прям в депрессии, что ее трудно вообще на какие-то чувства вывести. Такое тоже бывает.
И то есть ребенок чувствует, что во время истерик мама начинает с ним очень близко контактировать.
Ну, да, даже если она ругается. Даже если она плачет, или даже если еще что-то с ней происходит, она становится живой. Вот и это ему необходимо, и он таким образом вызывает. То есть здесь не ответишь на вопрос, не разобравшись.
Вот еще в начале программы вы сказали, что воспитывать нужно пока поперек лежит и до 21 года. И вот есть тоже вопрос такой у нашей слушательницы о подростке, о девочке-подростке 15 лет. То есть папу знает только заочно, там с раннего возраста. И мама всегда считала ее такой сильной личностью, крепким орешком. И вдруг вот в 15 лет наступает какой-то кризис, и мама связывает это, то есть тоже истерики начинаются, запущенность в учебе полнейшая, хотя ребенок развит, хорошо учится, вообще до этого времени учился хорошо. То есть совершенно равнодушное отношение к учебе, какие-то истерики дома. И вот мама как раз связывает это с отношениями с отцом в семье, то есть отца как такового нет. Вот как вообще возможно такое, или это просто какие-то гормональные сбои уже идут?
Видите,
как матери вести себя?
У подростка вообще перед подростком становится очень сложная задача на его подростковость. Он должен разобраться, кто он есть на самом деле, и он должен пересмотреть все ценности, которые в него вложены родителями до сих пор были. Он должен вытащить это все из себя и пересмотреть по одной штучке прямо вот. Я заберу это себе или я откажусь от этого? Вот мне всегда говорили, что когда холодно, нужно одеваться тепло. Так ли это? И я иду в колготочках тонких, в короткой юбочке, в демисезонных сапожках и иду куда-то, да, в минус 30. Это для подростковости очень характерно. И когда вот я заболела, замерзла, попала еще и в больничку, я, возможно, да, ну, видимо, да, наверное. Но это я сейчас на простом примере говорю, да. Вот, и здесь, конечно, подростковость ставит перед подростком вопрос, кто ты есть на самом деле. Ты откуда, какой? Именно в подростковости дети начинают искать своих там родителей, если они приемные дети, интересоваться очень активно, да, и искать отцов, которых не было которые отстранены от воспитания. Именно в подростковости, вот сколько я работала со взрослыми пациентами, они всегда говорят, что в подростковости начало интересовать, тянуть, начала искать встречи, да, там, где вообще что. Каждый человек сделан из двоих, от двоих людей происходит. Мама и папа дают жизнь ребенку только так и только так на сегодняшний день. И ребенок, не имея второго родителя, он, конечно, как без одной руки, без одной ноги, он как бы вот он чувствует эту неполноту, вот эту ослабленность. И просто и тут встает вопрос, как мама относилась все это время там, к папе, и как вообще, почему она не сохранила отношения с этим мужчиной, чтобы сохранить его для ребенка. Много очень вопросов. Но так или иначе, да, возраст сложный, нужно разбираться. Но это, наверное, все-таки повод для того, чтобы пойти к психологу.
А вот знаете, в чем ее опасения в том, что сейчас участились случаи, даже вот в нашем Новосибирске, это суициды подростковые, и вот она боится, такое поведение не может предшествовать каким-то таким настроениям трагическим в душе? Вот как психолог вы можете?
Ну, вы мне не объяснили, не описали, и тут, наверное, уйдет много времени на то, чтобы все это уточнить. Да. Да. То есть суицид тоже не бывает на пустом месте, понимаете? Все может привести к суициду. Ну, какие-то вещи, которые идут где-то внутри ребенка, подростка, и где-то навязано извне, через соцсети. Да, есть же сейчас такие очень разрушительные штуки, которые извне могут прийти. Я поэтому и говорю, что вот эта ситуация при той истории, когда ребенок растет один, без отца, требует психологической, профессиональной помощи. Почему у нас вообще люди предпочитают куда-то задать вопрос, да, когда есть на самом деле проблема, а не пойти к специалисту? Почему у нас стройными рядами все ходят в больницы к врачам, и так мало людей
обращаются к психологам? Я думаю, что вопрос все-таки в деньгах, что не каждый может...
Ну, знаете, я работала первые годы в медико-социальных центрах в нашем городе, в двух районных центрах. Там помощь оказывалась бесплатно. Насколько я знаю, эти центры до сих пор существуют, поэтому все возможно.
Хорошо. Хотелось бы в заключение сказать слова великого русского педагога Константина Ушинского. Самая важная часть воспитания – образование характера. Это в силах родителей сделать что-то для формирования характера? Или все-таки он родился таким, и уже мало что можно изменить воспитанием? Давайте вот немножечко коротко об этом.
Знаете, я другое хочу привести изречение, и его, кстати, высказал и Ушинский, по-моему, в том числе, и другие педагоги великие, и русские, и нерусские. Но мысль одна примерно выглядит так. Воспитание ребенка до тех пор является большой проблемой для взрослого человека, пока он не поймет, что единственный человек, которого ему надо воспитывать, это он сам. И это единственный путь к воспитанию ребенка через себя и только через себя. Потому что воспитываем мы своим примером детей. Что бы мы ни говорили детям самые правильные вещи, если мы сами так не чувствуем, не поступаем, не делаем, грош цена нашим словам, никогда ничего этого не будет. Если мы сами не уважаем себя и других, что бы мы ни говорили ребенку о том, что надо уважать там, меня как родителя, учителей, как там, учителей, не сработает. Вот не сработает. Бесполезно. Если вам говорят, идите, вас приглашают на родительское собрание, надо там порешать вопросы, а мама вздыхает и говорит, господи, как они мне все надоели, достали, наверняка денег будут просить, да ну нафиг, это собрание. Что вы хотите от ребенка, когда вы его там о чем-то просите, например, от своего подростка? Поэтому вот так.
Ну что ж, как всегда, наша встреча быстро подошла к концу. Благодарим, Лариса Ивановна, вас за то, что вы нашли столько времени беседовать с нами о таких актуальных проблемах. И всего вам доброго.
И вам спасибо огромное, что вы позволили мне поговорить на эти темы, которые я люблю, которые меня волнуют, в которых где-то я разбираюсь, где-то нет. И спасибо слушателям за их внимание.
Дорогие друзья, ждем ваших вопросов Ларисе Ивановне Свиридовой. А мы с вами прощаемся. До новых интересных встреч на радио «Логос».